Национальный вопрос. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.
Добрый вечер. Это «Национальный вопрос», который обычно ведет наша ведущая Елена Ханга, но сейчас она, к сожалению, слегка задерживается. Она застряла в бесконечных московских пробках, совершенно диких, видимо, связанных с сегодняшним сильнейшим гололедом. Поэтому пока мы начнем программу без нее, надеемся, что она скоро к нам присоединится. Пока веду эту программу я, Александр Кот, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». И сегодня у нас в студии в гостях президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский. Добрый вечер, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте.
И поговорим мы о ситуации в Египте, о том, что сейчас творится в Северной Африке и вообще на Ближнем Востоке. Вот новости последних минут. BBC передает, что высокопоставленный член египетской правящей национал-демократической партии заявил, что президент Хосни Мубарак, в принципе, может даже сегодня уже сложить с себя полномочия и передать власть вице-президенту Омару Сулейману. Вот что это на этой неделе пошло, вот начиная со вторника? Похоже на вторую волну протестов, либо это вот все вяло текущий вот этот протест, который будет продолжаться, пока не уйдет президент Мубарак, и что произойдет, если он все-таки уйдет?
Как говорили различные артисты, исполнявшие роль Владимира Ильича Ленина в многих фильмах, революция, о которой так долго мечтали братья-мусульмане, свершилась. На самом деле идет нормальное революционное движение с откатами, с приливами. Слава богу, если Мубарак передаст власть Омару Сулейману, Омар Сулейман может удержать Египет в состоянии государства, во всяком случае, пока не рухнуло все с водой, чего мы ждем через 3-5 лет, когда в Южном Судане перекроют верховье Нила. И вот если это случится, то большой или малой крови, то есть как китайцы на площади Тяньаньмэнь или все-таки как-то менее кроваво, мы пока не знаем. Понятно, что египетскую лодку расшатывают. Понятно, что ее качали все, никто не ждал, что она опрокинется, причем качали с неожиданных сторон. И катарский канал Аль-Джазира, и братья-мусульмане, которым помогала Саудовская Аравия, и западные правозащитные организации, замечательные, милые, хорошие, только вот добрыми намерениями у них дорога в ад вымощена. Потому что когда рушится государство, у вас воспоминания о предыдущем плохом диктаторе, тиране, несправедливом, заевшимся, окруженным ворами следующие там 50-70 лет. Это как наши воспоминания про 1913 год. И в этой ситуации мы еще не знаем, чем все кончится. Там может все кончиться так, что, как говорил артист Борис Андреев, живые позавидуют мертвым.
Все-таки я напомню телефоны прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 9700972, код Москвы 495. И также есть смс-портал, на который вы можете присылать свои сообщения 2320. В начале сообщения ставьте буковки РКП, радио «Комсомольская правда». Вот хотелось о чем спросить. Я побывал на этих массовых протестах в Каире и понял, что публика вот на этой площади, она неоднородна. То есть там достаточно большой массив молодежи, причем молодежи прилично выглядящей, получившей хорошее образование, но не нашедшей себя в жизни, которой просто некуда приткнуться. Там же есть довольно радикально настроенные представители братьев-мусульман. Там же более взрослое население, которое поддерживает, там, грубо говоря, Аль-Бараде, да, там интеллигенция, возможно. Ну и, конечно, есть маргинальные группы. Вот этот общий протест, он чем так вызван?
А когда сносит режим, возникает эйфория. У всех есть свои причины радоваться, когда уходит человек, правивший слишком долго. Вот что называется, гарант правил 30 лет. Да еще и попытался сына уж как совсем не способного на это, провести на президентский пост. И в тот момент, как сложились разные векторы давления, действительно, как это было в русскую революцию, как это было в иранскую революцию 79-го года, сошлись-то на площадь все. Иран тоже свергал шаха, ну, не руками аятоллах Хомейни, там же были светские политики, студенты, коммунистическая партия Туде, кого там только не было. В конце остался один аятоллах Хомейни, некие бахтияры, банисадры, никто не остался. Здесь ситуация точно такая же, и она очень не радует. Ну, Мубарак перегнул палку, уходить надо вовремя, но он же не один такой. Вся эта геронтократия правит на Ближнем и Среднем Востоке десятками лет. Каддафи пришел в 69-м году. Салех в Йемене, если уж говорить не о Ливии, а о Аравийском полуострове, с 78-го управляет Северным, и с 90-го уж тоже 20 лет
объединённым. Но там тоже сейчас пошатнулись его позиции.
Да не просто пошатнулись, там 99,5% вероятности раскол Йемена на два государства. Племена, которые абсолютно не готовы смириться с тем, что президент Салех тоже пытался своего сына продавить на президентский пост. Отвратительное отношение с саудовцами. Север заидитский против шафиитского юга, и при этом все как-то думают о Египте и о Суэцком канале, забывая, что Баб-эль-Мандеб, маленький такой узенький пролив, перекрывают две, в общем-то, моторные лодки с торпедами, что называется, на раз, и несколько сотен тысяч сомалийских беженцев на территории Йемена могут устроить такое же пиратство, как сами по себе сомалийцы у своих берегов, выходя уже в акваторию Индийского океана. Ситуация совершенно отвратительная.
Я напомню, что у нас в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский. Мы говорим о ситуации в Египте, чем могут закончиться акции массового протеста в этой стране и вообще в регионе. Телефон прямого эфира 9700972, код Москвы 495. Хочется спросить, вот если уже затронули тему Суэцкого канала, действительно ли вот эти протесты очень сильно ударили по мировой экономике, по экспорту нефти, как это отразилось?
По мировой экономике пока нет. Пока что Египет потерпел колоссальный крах экономически, потому что потери более 3 миллиардов долларов только от туризма. А кроме того, в Тунисе примерно те же самые потери, тоже около 2,5-3 миллиардов долларов от туризма. И очень не очень понятно, как это восполнять. Нефть полетит в тот момент, как Суэцкий канал или Баб-эль-Мандеб, или и то, и другое будет блокировано революционным народом, в связи с чем не очень понятно идиотические восторженные слова различных европейских политиков, и уж тем более американского руководства, и всяческие требования не давить это все безобразие, а пустить на самотек. Но это такая стратегия, которая всегда существовала у любого американского президента, демократического, республиканского, мгновенно сдавать союзников, народ всегда прав, любое восстание народа против тирана – это замечательно, и вообще любой вчерашний союзник мгновенно превращается в тирана, а народ надо поддерживать. Потом захватывается американское посольство, дипломаты уходят в заложники, как в Иране, и дальше надо разбираться следующие несколько десятков лет. И в Египте будет то же самое. Но с нефтью будет плохо. Когда рухнет Йемен, когда он, скорее всего, потянет, если рухнет за собой, Саудовскую Аравию, которая легко раскалывается на восточную провинцию, на йеменский Асир, на Хиджаз, и вот вся эта геронтократия, которая там правит, потому что в средний возраст там правящего принца порядка 80 лет, плюс-минус порой, это не Аладдин и не Гарун аль-Рашид, это не юноша бледный на коне прекрасном. Ну, в общем-то, это может не удержаться, тем более волнения в Саудовской Аравии идут в Джидде. И много чего пойдет, скорее всего, в Алжире, где гражданскую войну все-таки удалось задавить жесточайшим армейским прессингом в 92-м году, но с тех пор она идет, а это газа- и нефтедобывающий гигант Северной Африки. И не дай бог, что-то произойдет в Ливии с престарелым Каддафи. Мы можем еще увидеть много интересных сюжетов.
Но все-таки Мубарак всегда и сам себя позиционировал, и заокеанские наши сегодняшние партнеры его позиционировали как союзник США. То есть под него создавалась конституция, которую США было бы выгодно эту конституцию оставить и сейчас, но ведь ее собираются менять.
Давайте я тяжело вздохну. Каждый под себя создает конституцию. Иосиф Виссарионович под себя создал Сталин у нас самую демократическую конституцию, вообще, которая только была тогда на планете, от этого легче не стало. Да, Мубарак был союзником США. А вот была ли Америка союзником Мубарака? Получен очень тяжелый урок. Урок называется «Вас сдадут, вас сольют». Ничего из того, что вы сделали во имя чего угодно, в том числе отношений с Америкой, не будет вам зачтено и учтено. Президента Бен Али, который был самым профранцузским президентом вообще в арабском мире, Саркози отказался принять в качестве беженца. Это тяжелейший удар, который означает, а не надо быть другом ничьим, нет у вас союзников. Арабская поговорка говорит, быть врагом Америки опасно, быть другом опаснее вдвойне. Я не знаю, кто сегодня будет вообще общаться с американскими дипломатами после разоблачения сайта WikiLeaks, когда любые ваши слова, которые могут быть выброшены в прямой эфир, могут стоить вам чего угодно, может быть, головы, минимум мест. Я не знаю, кто будет сегодня доверять любым гарантиям американского президента, госдепа, госсекретаря, вице-президента, и вообще слушать этих людей, потому что, ну, хорошо, когда... В свое время Джимми Картер потребовал от Шаха, чтобы тот не стрелял в народ и получил иранскую исламскую революцию, причем они полагали вполне искренне, что договорятся с Хомейни, мы знаем, чем это кончилось, мы видим это сегодня, это можно было воспринять как случайность. Ну, Картер и Картер, мало ли, вот он Пол Пота защищал от вьетнамцев в свое время, совершенно гениален был в своем простодушии. Но когда то же самое делали все, делал Рейган и Клинтон, делал Буш, младший Буш, старший, делает сегодня Обаму с удвоенной и тройной энергией, это означает, нет у Америки стратегии, нет понимания того, что значит союзники и партнеры. Есть истерическая реакция на все, что угодно происходящее. Кстати, к вопросу о российско-американских отношениях. Мы почему-то думали, что цветные революции – это там страшный злобный заговор, вот Чейни, вот Кондолиза Райс. Да нет, ничего подобного. Это, оказывается, абсолютно идиотическое стремление влезть в любую драку, забежав вперед и всунуться туда, куда приличные люди не суются. Просто чтобы не опоздать со всеми вытекающими результатами. Оказывается, то же самое, что в Грузии. Что с Украиной было во времена Ющенко, что с Прибалтикой было во времена попытки Чейни создать некий великий блок. Это абсолютно то же самое с упорно пытавшимися это не замечать союзниками Соединенных Штатов. Ну, пожмем плечами и учтем.
У Египта есть какие-то союзники сейчас, которые в
такой... А что такое Египет и его союзники? У египетского... варианты Явлинского, Мухаммеда Аль-Барады, у которого примерно столько же шансов возглавить страну, сколько у Григория Александровича с Россией, союзник – это те его партнеры по разным вашингтонским и брюссельским кулуарам, которые знают его в лицо. Его могут использовать как петрушку в шапито, чтобы доказать Западу, что это все-таки не исламисты приходят к власти, а потом судьба его будет печальна. У Амрамуса есть еще и опора на арабские кулуары. Израильтяне в этой ситуации... жестко в глухой оборонительной стойке, с бешеной скоростью кончают забор на Синае между собой и Египтом, в связи с чем последний месяц вместо тысячи эритрейцев, суданцев, сомалийцев, выходцев из других стран Африки, к ним попало только 400, заметьте, каждый месяц. И, собственно говоря, просят европейцев перестать давить на Мубарака, оставить его в покое, дать ему возможность самому со своим народом и своей страной разобраться. А египетский народ, конечно, его поддерживает и Аль-Каида с требованием, наконец, сделать там исламское государство. И удивительным образом восторг в Иране со страшной силой, причем этот восторг выражает не только правительство, но и оппозиция. Потому что, ну вот, наконец, исламская республика будет и в Египте. Если это считать союзниками Египта, то у каждого ведь Египта свой союзник, а Египтов там много. Вопрос только в том, что те, кто там сидят на курортах, или, не дай бог, в Каире, из туристов, из иностранцев, если они вообще хотят увидеть своих жен и детей или довести до дома, не дай бог, если у них там жены есть с собой и дети, должны как можно скорее из этой страны уезжать. Там ничего не кончилось, там все только начинается.
Об отношениях с иностранцем со стороны египтян мы еще поговорим. Я напоминаю, что это национальный вопрос. Обычно передачу ведет Елена Ханга, но она задерживается, стоит в пробках московских. Мы сегодня вместе с президентом Института Ближнего Востока Евгением Яновичем Сатановским говорим о ситуации в Египте, о массовых протестах, которые захлестнули страну. Попытаемся дать какие-то прогнозы. Поговорим об этом после новостей. Телефон прямого эфира 9700972, код Москвы 495. Также портал для ваших смс-сообщений 2320. В начале сообщения ставьте буковки РКП. Добрый вечер, в эфире «Национальный вопрос». Сегодня, к сожалению, из-за тяжелого трафика к нам не смогла прорваться постоянно ведущая этой программы Елена Ханга. Сегодня для вас ее веду я, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Коц. И у нас в гостях президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский. Мы обсуждаем ситуацию в Египте. Я напоминаю, что телефоны прямого эфира 9700972, код Москвы 495. Также работает смс-портал 2320. В начале сообщения, не забывайте ставить буковки РКП, радио «Комсомольская правда». Евгений Иванович, ну вот мы перед новостями остановились на отношении к иностранцам. Вот смотрите, мы прилетели с коллегой Дмитрием Стешиным туда, ну, где-то день на 3-4, да, после начала беспорядков, то есть 29-30 числа января. Отношение было днем, по крайней мере, самое радушное, то есть и на площади там, и фотографируются, и, пожалуйста, тебе на камеру, но говорю, что тебе надо, и военные особо не беспредельничали, ну, может быть, там, снимешь танк, им не нравится, когда снимают их военную технику. Потом вдруг резко все переменилось, то есть начали избивать журналистов, начали их грабить, начали захватывать их, отвозить в военную контрразведку, в какие-то казармы за городом. Вот что это такое? Это была какая-то резкая команда или в принципе, там заведено так?
Киплинга надо читать. Помните «Бремя белого человека»? В начале 20 века, вообще-то, из 10 миллионов человек, которые в Египте жили, мало того, что четверть была христианами, коптами, так там было почти миллион, вообще-то, европейцев. Никаких европейцев там больше в этой самой Александрии не осталось. Времена, когда там были итальянцы, греки, левантийские кафе, давным-давно прошли. Англичане перестали на побережье Средиземного моря держать виллы, чтобы уезжать туда холодной английской зимой. Почему бы это? Ведь теперь мы в Дахабе, в Шарм-эш-Шейхе, в Фургаде, десятки тысяч людей из России, не только из России, покупают домики, квартиры, повторяя те ошибки и глупости, которые сделали европейцы, не понимавшие, что колониальное прошлое, когда оно прошлое, означает, что у вас все конфискуют, включая, кстати, Суэцкий канал, и вообще-то вас не будет. Будущее Египта туманно и плохо. Это ксенофобия, это вырезание всего, что не есть вот местные жители. Это тяжелейшие конфликты между коптами, потому что последняя большая крупная христианская община, около 8 миллионов человек, и основным населением, причем на уровне, который мы даже не можем себе представить, потому что, ну, мы же знаем ситуацию с Ираком, где христиане были, с Палестиной, где их там до 90 с лишним процентов было в Рамале, в Вифлееме.
Но даже вот в этих же протестах, когда мусульмане на площади молились, вокруг стояли цепью копты. То есть это
жить хочется.
Проявление...
Люди пытаются... Это проявление инстинкта самосохранения, раз. Это проявление... По некоторой солидарности 2. За националистическими движениями в странах Ближнего и Среднего Востока, за всем деколониальным подъемом стояли евреи и христиане. Евреев уже не осталось. Христиан осталось, ну, в 2-2,5 раза меньше, как минимум, чем мы видели. Это сегодня пока братьям-мусульманам нужны свои копты. Сегодня пока в Газе Хамасу нужны свои христиане, вот 1-2, чтобы показать, что есть у нас и христиане, никакие мы не исламистские радикалы. Только если вы посмотрите, что происходит, вы увидите взрывы в церквях, вы увидите автоматные очереди по празднующим Рождество, вы увидите похищение девушек, которых заставляют принять ислам, вы много чего увидите. И даже при жесточайшем государственном контроле это происходило, и коптов давили, и давили, и давили, все жестче и жестче, заигрывая в том числе с большинством населения. Все остальное, судьба очень грустна. Я боюсь, что выждут просто исламисты, выждут братья-мусульмане. С 1928 года организация, у нее великолепный опыт. Они анализировали все революции, и нашу, и китайскую, и иранскую исламскую
они,
революцию.
Они, кстати, на площади держатся обособленно от всех.
Они ждут. Они ждут, они очень гибкие, они не выходят, что называется, вперед батьки с в пекло с шариатскими лозунгами, которые могут раздражать или дать повод армии, они принимают все возможные политические шаги. Они говорят, у нас есть радикалы, но есть и умеренные. Вот мы часть египетского народа. Очень показательны. Они ждут своего часа. И они его, безусловно, дождутся.
Они лукавят о том, что не хотят идти на выборы президента, не будут выдвигать свои...
Да нет, а зачем им сейчас идти на выборы президента? Ну зачем возглавлять Российскую империю, когда вы Керенский, и осталось вам в качестве главы Временного правительства жить всего ничего? Пусть будет Омар Сулейман, ему 74 года, а впереди еще не один кризис. Пусть будет Аль-Бараде, Амр Муса, пусть на это минное поле пройдет кто хочет. И вот когда они все провалятся, вот тогда и только тогда... Использовав все, что можно, чтобы войти во власть. Мы помним, как несколько лет назад, когда Кондолиза Райс чуть-чуть отпустила и заставила Мубарака провести на четверть свободные выборы, 20% голосов в парламенте взяли братья-мусульмане. Они используют как таран любое протестное движение.
У нас телефонный звоночек. Ирина на связи. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот в Турции армия играет...
Будьте добры, Ирина, чуть потише приемник, а то эхо у нас идет.
Армия играет большую роль в политической жизни. Играла и играет. А не подскажете, почему в Египте армия, ну, как бы, держит нейтральную позицию, что некому скомандовать? И вот вы потом сказали, что Соединенные... Ну, как бы, американцев выставили какими-то такими глупыми недотепами, которые вмешаются в драку, когда уже будет поздно. Но история гласит о другом. Это вспомните Чили, Альенде, Пиночета и... в оранжевых революциях всех эти марионетки были чисто американские. Наверное, все-таки американцы не дураки, наверное, скоро появится такой человек, который будет их устраивать. Но только кто это будет, Пиночет или Талибан, вот вопрос в чем.
Спасибо, Ирина, за вопрос.
Ну, я просто снимаю шляпу. Американцы, безусловно, не дураки. Когда надо провести бизнес-переговоры, когда надо обустроить какой-нибудь город, когда надо провести муниципальные выборы, когда много чего сделать. Американская политика – это стратегический идиотизм. Я хорошо знаю за последние 20 лет практически все руководство Соединенных Штатов лично. И, что называется, имел много опций говорить с этими людьми, и с администрацией Буша, и с администрацией его предшественника Клинтона, и с администрацией нынешнего президента на высших уровнях. Я не знаю, чего есть там выше, чем госсекретарь, вице-президент и президент, поэтому если уж есть личный опыт, то... Значит, к сожалению, это стратегический идиотизм. Еще раз повторяю, есть масса тому примеров. Ну, когда люди боятся там, Советского Союза, да, можно страшно напрячься и там чего-нибудь сделать в Чили, чтобы у себя под левой мышкой не получить очередной режим типа Никарагуа или Сальвадора, mm-hmm. или Кубы, или чего-нибудь еще. Но Советского Союза давно нет, и никто уже никого не боится. Что касается армии, ну, давайте тяжело вздохну. Во-первых, в Турции армия кончилась в качестве системы власти, по-моему, 12 сентября прошлого года, когда Кемаль Ататюрк перестал быть светочем, сколько бы там ни говорили, что заветом Ататюрка верны, и Турция стала Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана. Конституция изменена, армия не может вмешиваться в полицию, генералитет раздавлен, и многие арестованы по делу Эргеникон. Кончилось время военных как верховной власти в Турции. В Египте еще нет, но египетская армия, именно потому, что ее лидер хочет взять власть, хотела бы сделать это малой кровью. Она пока выжидает. Есть ощущение, что она вообще дает возможность пройти погромом, чтобы потом народ сказал, ну, хватит голода в Каире, потому что продуктов не подвозят, хватит погромов, армия уже спаси, приди. И вот тогда она придет и расчистит ситуацию. Буду очень на это надеяться.
У нас еще один звонок. Василий на связи. Василий, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу Египта. Вот смотрите, как вы думаете, американцы еще долго будут подкладывать ноги России? Смотрите, когда был Советский Союз, ну, весь исламский мир все-таки к Советскому Союзу было отношение. Но имеется в виду, что... нормальное отношение было с Россией, например. Одни были в сторону Советского Союза, да? Но хоть какой-то контроль был исламским миром, правильно?
Неправильно.
Ну как, смотрите.
Ну как есть.
Тогда было две оси, правильно? Две оси. Две... Сейчас они вот действительно поднялись так высоко. Кто будет контролировать исламский мир на самом деле в дальнейшем?
Я понял, о чем он спрашивает. На самом деле, я вот хотел, извините, скажу. Мы общались в Египте с представителем института Алиграм Анвар Абдель-Малик. Вот он ту же мысль говорил, что с распадом Советского Союза изменилась полярность, и вот все это последствия именно распада Советского Союза, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Так ли это?
С распадом Советского Союза, скажу сейчас грубую неполиткорректную вещь. Изменилась возможность этого хвоста вертеть всеми собаками, как говорят американцы. Вот хвост вертит собак, который только встречался. Умная теля потеряла одну матку, которую она сосала. порядка 100 миллиардов долларов, кто не знает, у нас осталось невозвращенных нам разных долгов в странах арабского мира. Извините, пожалуйста, нам вообще кроме индусов никто ничего не вернул, а они к арабскому миру не относятся. Вот все эти африканские и ближневосточные долги нас утопили и разорили. Советскому Союзу Горбачеву хватило бы 30 миллиардов, чтобы сохранить страну. Мы просто обанкротились. К огромному сожалению, это мы думали, что мы там кем-то управляем. Ну, конечно, если вы начинили, нафаршировали все это деньгами, оружием, поставили ваших военных специалистов, которые там отбиваются, как это было в 67-м и 73-м году на Синае. Я что-то ни от одного из тех, кто там служил, включая генерала Гареева, который просто командовал, Махмуд Гареев, нашей группировкой в Египте, но не слышал добрых слов о героических египетских военных, которые вот научились чему-то у нас хорошему. Я от израильтян, которые с ними воевали, больше хорошего слышал, чем от наших. Прикрываться нами все любили, использовать нас все любили, доить нас все любили, говорить нам сладкие слова любили, политбюро, пока были в силе. А как Советского Союза не стали, ох, как я помню, что нам говорили сирийцы, египтяне, как нам говорили, что проигрывали войны из-за того, что наше оружие было плохое, что мы их плохо учили, какие были претензии, какие террористы шли на Северный Кавказ, откуда, какие экстремисты сегодня идут в муфтияты, так в том числе по Волжье, да, в том числе из университета Аль-Асхар, из тунисского, из диабанских, пакистанских мечетей. А что касается того, что мы что-то контролировали, это в Афганистане нас, что ли, исламский мир уважал, где только ленивый не ехал резать головы шурави, как на охоту, как на сафари из всех стран арабского мира, включая страны соцориентации. И американцы тоже не контролируют ничего. Контролировать этот котел с неприятностями, этот ящик Пандоры невозможно. Это иллюзия. Сегодня там начинается 17-й год, период революции, войн, гражданских войн, которые контролировать не могут и не сможет никто. И слава богу, что мы в этом кино уже были, и больше мы хотя бы туда не лезем.
А ну вообще к России как соотносится вот то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? То есть нехай себе полыхает, или на нас это как-то может сказаться?
На нас это скажется обязательно, так же, как все сказывается, что происходит вообще в мире. Для нас это соседи. Нам нужен действительно, я скажу сейчас опять очень некорректную вещь, нам нужен необходим железный занавес. Европейцы уже потеряли сегодня
железный занавес против арабского мира или
нам вообще? Нам нужно отсекать ту часть радикального ислама, которая сегодня видит в нас, Российской Федерации, точно такую же территорию джихада, как она видит ее в Америке, в Европе. Не надо иллюзий. У нас многие студенты, те же самые палестинцы, которые учились в наших вузах, пытались в советское время у нас теракты проводить. Все суицидальные теракты, вот это самоподрыв, это чисто палестинская метода. И не надо здесь иллюзий по этому поводу. Мы имеем радикальных муфтиев откуда угодно. Ровно потому, что мы открыли ворота благостно, по наивности, по глупости, по демократическим иллюзиям 90-х годов. Мы имеем полный шанс на то, что исламские регионы, если вот это все безобразие будет продолжаться, провалятся в то же самое, во что в свое время провалилась Чечня, во что в свое время провалился вообще Северный Кавказ. И это будет с Поволжьем, и не только с Поволжьем. В этой ситуации, я еще раз говорю, это не хорошо, не демократично. Валерий Ильич на Новодворском может потоптать меня дальше ногами. Железный занавес нужен для того, чтобы радикальные идеи и те, кто их носит, сюда не приходили. Это тысячи и тысячи людей. Чтобы люди из Джамата Булгар, которые сегодня воюют с американцами на афгано-пакистанской границе, не вернулись в Поволжье и не начали в Татарстане и Башкортостане то, чему они научились рядом с талибами и в одном с ними строю. А что полыхает, ну, давайте не будем влезать в это все ни за массы, ни за диктаторов, ни за монархов. Давайте попытаемся, по крайней мере, дистанцировавшись, отсидеться по китайской поговорке, когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит на горе и смотрит на них сверху.
У нас остается полторы минутки. Илья Ефимович успевает задать свой вопрос. Илья Ефимович.
Да, добрый день. Я хотел спросить Евгения Яновича. В случае прихода братьев мусульман в Египте, они заявляют о том, что первое, что они сделают, денонсируют договор Кэмп-Дэвидский с Израилем и начнут войну против него. На ваш взгляд, мир находится на грани мировой войны? И будут ли Соединенные Штаты в данном случае поддерживать Израиль? Спасибо.
Мировая война – это слоган, мы находимся перед целой серией войн и конфликтов, некоторые из которых вполне могут быть сравнимы со Второй мировой по масштабам своим. Что касается Соединенных Штатов, будут в той мере, в которой нынешняя администрация сможет отказаться от всех возможностей, которые ей удалось добиться при предыдущем президенте. Барак Обама не хочет воевать ни с кем, и Израиль поддерживать не готов. Как, впрочем, и вообще никого, кроме себя самого.
Но, тем не менее, Барак Обама выступает за скорейшую смену власти в Египте.
Я же говорил о стратегическом идиотизме действующего американского президента, который, впрочем, ну, скорее троцкист, чем традиционный американский президент.
Спасибо. У нас в гостях был президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский и я, ведущий Александр Коц, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда». До встречи.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.